Глава 9. «Вот они, преимущества быть марграфом!» — довольным голосом произнесла Лада. Отложив столовые приборы, она откинулась на спинку кресла. «Ты даже в поход отправился с комфортом. После нашей встречи на площади я пригласил ведьму в свой лагерь, чтобы отобедать вместе. И вот мы сидели сейчас за столом в моем шатре и мирно вкушали блюда, которые приготовил Гуннар. Находясь рядом с Люкасом, парень успел многому научиться у нашего главного кулинара. А ведь к Люкасу даже Агнес, проработавшая в Лисьей Норе много лет, готовя для аристократов, не считала зазорным обратиться за советом. В общем, Гуннар очень даже неплохо справлялся. Особенно у него хорошо получалась утка в сливовом соусе с овощами. Именно это блюдо он и подал нам с Ладой. Мои комплименты твоему повару. Лада отсалютовала серебряным кубком в сторону полога, из-за которого периодически появлялся Гуннар, чтобы принести вино или сменить приборы. А ведь она старательно пытается скрыть свои аристократические повадки. От моего внимания не укрылось то, как она иногда ловко орудовала вилкой и ножом. «А ты, как я понимаю, решила сделать карьеру в театре?» Сделав небольшой глоток превосходного ферранского, спросил я. «Вынужден признать, что ты ловко справляешься с бубном. Мне теперь даже сложно представить, какими еще талантами ты обладаешь». Лада скривила губы в ироничной усмешке и покачала головой. «С труппой Пьера Жиро мы всего лишь попутчики». Я скрестил руки на груди и, добавив скепсиса в голос, спросил. «А ведь наша встреча не случайна, не правда ли?» Мой резкий переход Ладу не смутил. Скажу больше, она, видимо, и сама была не прочь поговорить откровенно. «Ты прав», — твердо сказала она. «Я прибыла в Бризмон неделю назад, чтобы встретиться с тобой». И уже тише добавила. «Мне нужна твоя помощь. Я не смогла самостоятельно излечить себя. Но ты и сам об этом знаешь. И знал об этом еще тогда».
«Знал»,
— ответил я и замолчал, прямо глядя ей в глаза.
«Я так понимаю, тот наш уговор уже не действует?»
Не отводя испытующего взгляда, спросила она.
«А ты сама как думаешь?»
Без усмешки спросил я.
«Помнится, согласно нашему договору, ты должна была рассказать мне как можно больше о тени и мире истинных».
«А ты вылечить меня?»
«Ведьмы», — фыркнул я. «Вы все одинаковы, но в этот раз ты перехитрила саму себя. Если бы не сбежала, этого разговора не было бы».
«Тогда давай заключим новый договор»,
— не растерялась Лада. Похоже, она была готова к такому повороту.
«Нет»,
— коротко ответил я.
«Да и что ты можешь предложить? О тени, об истинах я знаю побольше твоего. Разве что пуститься в пляс с бубном. Вот только это скорее будет пыткой для моих глаз и ушей».
«Мы могли проститься еще там, на площади, но я сейчас здесь»,
— с лукавой улыбкой произнесла Лада.
«Обедаю за столом самого марграфа де Валье, пьесы, о приключениях которого бродячие комедианты ставят на площадях даже самых захудалых городков. Это ведь неспроста? Скажи, чем я могу быть полезна тебе, и давай заключим новый договор».
Я молча выслушал ее, потирая переносицу.
«Ты знаешь о том, что в город прибыли ледяные?»
На лицо ведьмы тут же набежала тень. Презрительно скривив губы, она шипящим голосом произнесла.
«Эти твари здесь уже несколько дней. И за эти дни уже бесследно исчезло несколько истинных, в том числе и две молодые ведьмы из местного Ковена».
Я задумчиво потер лоб. Тут не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять, кому именно на корм пошли истинные.
«Я видел на столбах метки Ковена», — сказал я. «У тебя ведь есть контакт с местной матерью?»
«Можно и так сказать»,
— уклончиво ответила Лада.
«Конечно есть. Иначе как бы ты без позволения матери Ковена смогла бы находиться на ее территории так долго?»
«Хочу поговорить с ней»,
— сказал я.
«Организуешь нам встречу?»
«Вряд ли она захочет разговаривать с характерником, пусть и аристократом», — покачала головой Лада.
«Явлина очень старая и осторожная ведьма. А если с ней хочет поговорить Ауринг?»
— спросил я и раскрыл ауру. Лада, до этого сидевшая расслабленно, вдруг дернулась и отшатнулась. Сделая она это резче, грохнулась бы со стула. Некоторое время она, боясь пошевелиться, изумленно смотрела на меня, но, наконец, взяв себя в руки и тяжело дыша, хрипло произнесла.
«Так значит, это правда? По столице среди истинных и первородных поползли шепотки о молодом Ауринге, но я не придавала им значения. Выходит, тот Ауринг — это ты?»
«Как долго ты жила в столице?»
— спросил я, игнорируя ее вопросы.
«Почему раньше не пришла ко мне? В том, что ты нашла мой замок, я даже не сомневаюсь».
«До того, как прибыть в Бризмон, я прожила в столице чуть больше недели», —
ответила Лада уже более спокойным голосом. Но я видел, как она напряжена. Все-таки магические эманации моей ауры здорово придавили ее.
«И ты прав, найти твой замок было легко. Ты лично знаменитая.
Только вот из-за твоей популярности вокруг твоего замка вертится слишком много народу. Среди них есть и непростые зеваки. Попадаться на глаза этим людям мне не с руки. Вижу, ты не удивлен? Значит, уже знаешь о шпионах». Я лишь молча кивнул. «Конечно, знаю. Все шпионы, что бдят у стен моего поместья на контроле у Сусанны Марино. К слову, она, наконец, вычислила, чьим соглядатаем является Бенедикт, мой садовник. Оказалось, что старик иногда встречается со своим давним приятелем, чтобы выпить кружечку эля в Зеленом Окуне, таверне, которая находится в речном порту. Ниссе сообщала, что после каждой такой встречи Бенедикт возвращался с небольшим кошелем, заполненным серебряными монетами. Слежка показала, что старым приятелем Бенедикта, который и снабжал того деньгами, оказался один из личных слуг герцогини де Клермон. Кстати, сам Бенедикт, как выяснилось, был садовником в Лисьей Норе еще до ее продажи папаше Макса. Сказать по правде, меня эта информация слегка озадачила. Если бы в свете последних событий в мой дом подослал шпиона герцог де Клермон, это еще куда ни шло. Но герцогиня? Интересно, что ей от меня понадобилось? Хотя у меня уже есть некоторые предположения, которые связаны с лисьим амулетом. Помнится, Луиза де Клермон обещала ныне покойному часовщику большие деньги за него. Наверняка она пытается раздобыть сведения о коллекции Роберта де Клермона. В итоге Бенедикта я пока решил не трогать. Пусть шпионит, но под присмотром Ниссе. Кроме того, я дал поручение Сусанне Марино разнюхать все, что связано с Клермонами. Можно было бы отправить в дом герцогов кого-то из моих первородных, но в этом не было никакого смысла. Потому как Луиза де Клермон почти все время была подле королевы, а королевский дворец, как мне объяснили первородные, защищен от подобных вторжений сильными чарами. Именно поэтому там и нет ни одного представителя этого народа. Кстати, что-то похожее на защитную магию я почувствовал и в охотничьем домике короля. Просто в тот день не обратил на нее особого внимания. Эманации магии смерти занимали все мои мысли. Узнать о том, что марграф де Валье скоро отправится на войну, не составило труда. Хмыкнув, продолжила Лада. «Вот я и решила встретиться с тобой здесь. Тем более, что мой старый друг Пьер Жиро вознамерился со своей труппой последовать за армией в караване маркитантов. Зачем тебе понадобилась мать местного Ковина?» Последний вопрос Лада задала резко, без перехода. «Пойми меня правильно. Если я буду договариваться о встрече, я должна хотя бы частично знать о предмете переговоров. Явлина обязательно спросит у меня об этом. И еще. Прежде чем я возьмусь за это дело, ты должен дать мне слово, что выполнишь часть сделки».
«Какой сделки?» — удивился я.
Лада нахмурилась и напряглась. «Я думала, что...»
«Что, договорившись о моей встрече с главой местного Ковина, ты получишь желаемое?» — недоуменно спросил я.
«Не испытывай мое терпение и не пытайся запудрить мне мозги, ведьма. Всегда помни, с кем говоришь. Мне придется потратить на твое исцеление большое количество собственной энергии, а также времени. Если хочешь полного восстановления энергосистемы, тебе придется поднапрячься. Если не нравится, тебя никто не держит. Ты сама искала встречи со мной, потому что знаешь, что я единственный, кто способен помочь тебе. Я же прекрасно обойдусь и без тебя. Уж с этой Явлиной как-нибудь и сам встречусь».
Лада некоторое время сверлила меня взглядом. Она изначально понимала, что я могу потребовать высокую цену, но, как всякая представительница ведьмачьего племени, не могла не попытаться заплатить поменьше. А если получится, то и получить желаемое даром.
«Назови цену», — хмуро произнесла она.
«Все просто», — слегка развел я руки в сторону. «Пока я не исцелю тебя, ты будешь служить мне. Скажу сразу, следовать за мной небезопасно, и задания, которые я тебе буду давать, сопряжены с риском. Ну, это ты и сама понимаешь. Но я обещаю, что пока ты служишь мне, ты под моей защитой. И еще даю слово, что не буду затягивать с твоим исцелением. Что скажешь?»
Лада, внимательно следя за моей мимикой, спросила. «Ты уверен в положительном результате?»
Я специально, чтобы она видела мой взгляд, перешел на истинное зрение и спустя несколько мгновений произнес. «Абсолютно. Даю слово». После моих слов Лада тяжело выдохнула, взяла свой кубок и залпом осушила его, а затем произнесла.
«Я согласна. Что я должна делать?»
«Не так быстро», — прищурив глаз, пригрозил я ей пальцем. «Сделаем все, как полагается».
«Ты что же, стряпчего решил пригласить?» — хохотнула ведьма, но я почувствовал ее напряжение.
«Нет», — покачал головой я. «Лучше свидетелей. Можете выходить».
В следующее мгновение в разных углах шатра материализовались мои первородные, а также Хейдельф. Лорин тут же примостился на сундуке и, не обращая ни на кого внимания, продолжил чинить конскую упряжь. Фейри под ошеломленным взглядом Лады заняли стулья и кресла. Я, пощелкав пальцами, привлекая внимание Лады, произнес.
А вот теперь можем продолжать. Думаю, тебе не нужно напоминать, что произойдет, когда некая ведьма, полагающая себя самой хитрой и умной, вдруг исчезнет, не выполнив свою часть договора. На всякий случай я напомню, весть об этой ведьме очень быстро разлетится по Мейнленду, и тогда ни один истинный, уж тем более первородный, не захочет иметь дело с клятвопреступницей. Кроме того, тебе придется держаться от меня как можно дальше, ведь в моих силах как излечить тебя, так и снова покалечить. Но так как? Все еще хочешь вернуть себе свою магию? Я встал и протянул ей руку. Лада тоже встала и, прищурившись, схватилась за нее, словно утопающая. И тут же вздрогнула, широко распахнув глаза, когда небольшой сгусток моей маны коснулся ее энергоструктуры. По ее телу прошла волна дрожи, и она упала на колени. Тяжело дыша, она подняла голову и посмотрела на меня снизу вверх.
«Как такое возможно?»
— хриплым голосом произнесла она. На секунду ее прежняя маска независимой и надменной ведьмы дала трещину, и в ее взгляде я увидел как испуг, так и восхищение. Игния фыркнула, Вайра усмехнулась, а Селина, самая неконфликтная из сестер, мягко улыбнулась. «Он Ауринг, ведьма!» Вместо меня, не отрываясь от своей работы, спокойно произнес Лорин. «И он только в начале своего пути». Я покачал головой и помог Ладе подняться с колен. Передо мной снова стояла та самая ведьма, которая за острым словцом в карман не полезет. «Восстановление твоей энергоструктуры начнем с завтрашнего дня». Не давая ей опомниться, перешел к делу я. «От тебя же мне потребуется следующее. Я хочу, чтобы ты стала моими глазами и ушами как в городе, так и в лагере после того, как мы выступим. И да, мне нужно встретиться с матерью местного Ковина. Скажешь ей, что я предлагаю сделку».
«А если она не захочет?» — спросила Лада. «Я не врала, старуха очень упрямая и осторожная».
«Тогда скажи ей, что я знаю, кто убил ведьм из ее ковена», — ответил я. Лада вздрогнула и подалась вперед.
«Думаешь, они все-таки мертвы? Это ледяные?»
«Уверен в этом», — ответил я. «Душелову как-то надо кормить своих темников». Лада помрачнела и непроизвольно сделала шаг назад, но сказать ничего не успела. В шатер вошел взволнованный Гуннар.
«Ваше сиятельство!» торопливо произнес он. «У нас гости!»
Рыжую шевелюру маркиза фон де Селя я заметил издалека. Предводитель астландских наемников горцевал на белом жеребце в компании почти трех десятков всадников. Помимо соотечественников маркиза, я заметил вестонских дворян, а также лорда Грея со своими оруженосцами. Вся эта разноцветная кавалькада остановилась перед двумя рядами остро заточенных кольев, которые успели вкопать мои люди. Времени у них было не так, чтобы уж многое, но, учитывая тот факт, что сами колья уже давно были подготовлены еще в первые дни нашего путешествия, кое-какими заграждениями наш лагерь уже располагал. И это не считая самих фургонов, стены которых были специально подготовлены для таких вот случаев. Мой отряд уже был на месте и готов к бою, все ждали только меня. При этом астланцы с каждой стороны переругивались на своем языке, посылали на головы друг друга всевозможные проклятия. Любопытный момент. Как те, так и другие обзывали своих противников предателями. Когда я в сопровождении Сигурда и Айлиры оказался возле кольев, крики стихли.
«Я марграф Максимилиан де Валье!»
— громко выкрикнул я.
«Полагаю, у вас ко мне какое-то дело, господа? Кто из вас главный? Кто будет говорить со мной?»
Вперед тут же выехал маркиз фон де Сель в сопровождении двоих чернобородых воинов в доспехах страйкеров и с гербами несокрушимых, на которых были изображены скрещенные мечи поверх прямоугольного щита. Именно так, со слов Курта, называлась гильдия астландских наемников. Судя по сходству их физиономии, вероятно, родные братья. Тот, что помассивнее и постарше, Авант, а второй — Медиус, на грани перехода. Оба смотрят мимо меня. Бодаются взглядами с моими дикими. Видимо, меня эти люди серьезно не воспринимают. Либо не знают ничего обо мне, либо просто не верят в мои способности, считают выскочкой. Лорд Грей и его люди остались на месте. Интересно, какую функцию ты выполняешь? И знает ли о происходящем герцог де Клермон? Грей, словно подслушав мои мысли, легонько кивнул мне. Похоже, маршал в курсе. И лорд Грей здесь, чтобы проконтролировать то, что будет дальше. С вестонскими дворянами все понятно. Эти приехали поглазеть, чтобы потом было что обсудить на приеме или в кругу приятелей.
«Я буду говорить», —
не очень вежливым тоном произнес маркиз фон де Сель. Его огромный конь фыркнул и ударил землю копытом.
«Мы здесь, чтобы призвать к ответу предводителя мерзавцев и трусов, которых вам вздумалось нанять».
По рядам астланцев, как с одной стороны, так и с другой, послышались гневные выкрики. С моей стороны волнения прекратились, когда я поднял руку. Чернобородый Авант, который на самом деле был главным, также поднял кулак вверх, и его бойцы замолчали.
«Маркиз, я как-нибудь без ваших наставлений разберусь, кого мне нанимать!»
Твердым голосом громко ответил я. От себя хочу напомнить, что только благодаря вмешательству маршала де Клермона вы остались живы. Настоятельно рекомендую следить за каждым своим словом, иначе мне придется взять на себя труд научить вас держать свой вздорный нрав в узде». Физиономия рыжего маркиза начала наливаться кровью. Я же с улыбкой ждал, когда он начнет оскорблять меня. «Ну же, давай, раскрой свой поганый рот. Видят боги, я уже второй раз спускаю тебе с рук твои выходки». Вестонцы зашевелились, на лицах радостные улыбки. Предвкушают. В отличие от асланцев, они знают, чем для рыжего закончится эта дуэль. Лорд Грей мрачен. Если рыжий маркиз погибнет, значит, он не справился с заданием своего командира. Дасселю повезло. Чернобородый Аван заговорил раньше него.
«Ваше сиятельство, я барон Фридрих фон Ноймарк», — представился он.
Густой баритон, уверенный жесткий взгляд черных глаз, шрамы на лице, развитая энергосистема темно-лилового цвета. Весь вид этого человека говорил о том, что передо мной воин, прошедший множество битв, а также командир и лидер, не привыкший к неповиновению.
«Полагаю, здесь произошло недоразумение», — продолжил он спокойным тоном.
Правда, успокаивать он меня не пытался, он старался подавить меня, и это чувствовалось.
«Дабы успокоить волнение в рядах моих воинов, мы с его светлостью, герцогом де Клермоном, пришли к решению, которое удовлетворит нас всех. Мы прибыли сюда, чтобы передать вызов предводителю этих людей».
Сказав это, барон фон Ноймарк указал на Курта фон Харта, стоявшего с гордо поднятой головой и сверлившего своим взглядом главу несокрушимых.
«Ах, вот оно что!»
Улыбаясь, произнес я и переглянулся с Сигурдом, который мне ответил хищным оскалом. «Что ж, если так решил маршал де Клермон, и вы утверждаете, что волнения среди ваших людей прекратятся?»
«Да», — подтвердил барон. «Как только умрет предводитель этих предателей, все будет кончено, и вас никто не побеспокоит. Даю слово».
«А если погибнет ваш человек?» Барон усмехнулся. Среди его людей послышались нисходительные смешки.
«Этого не произойдет».
«И все-таки», — настаивал я. «Мне бы не хотелось постоянно ждать от вас неприятностей».
«Даю слово, что в случае гибели нашего поединщика вас никто не побеспокоит», —
серьезно произнес барон фон Ноймарк.
«И чтобы вы были спокойны, мой брат поклянется в том же. Дитрих, клянусь!»
Усмехнувшись, ответил второй страйкер.
«Превосходно!»
— произнес я.
«Прямо гора с плеч. И кто будет сражаться от вашей стороны?»
«Я!»
Чуть повысив голос и насмешливо уставившись на Курта, произнес Фридрих фон Ноймарк.
«Великолепно!»
— воскликнул я.
«Где и когда?»
«Завтра в полдень», — ответил барон. «В центре лагеря».
«Что ж, вызов принят»,
— громко объявил я.
«Завтра в полдень в центре лагеря мы скрестим наши клинки».
Барон вздрогнул и посмотрел на меня, как на пацаненка, что случайно выскочил на дорогу перед его лошадью.
«Вы не поняли, марграф», — произнес он с нажимом. «Мне нужна жизнь вон того человека, но не ваша. У меня нет желания убивать вас».
Я слышал, как было дернулся Курт за моей спиной, но Сигурд что-то рыкнул ему сквозь зубы.
«Но вы только что при всех сказали, что приехали сюда, чтобы бросить вызов предводителю этих людей. Согласно договору найма, с некоторых пор этим предводителем являюсь я».
«Повторюсь, я не хочу вашей смерти», —
лениво произнес барон фон Ноймарк.
«Помните о вашей клятве».
Игнорируя Аванта, я обратился к его брату, который сейчас, нахмурившись, пытался понять, что только что произошло. В этот момент я представил рожу маршала де Клермона. Старик думал, что пожертвует моим человеком и восстановит порядок. Будет тебе сюрприз. Затем я взглянул на Фридриха.
«Согласно дуэльному кодексу, выбор оружия за мной. Меч и кинжал. В доспехе страйкера. Если вы не передумали сражаться, конечно».
Авант смотрел на меня уже как на мертвеца. Перед тем, как развернуть лошадь, он произнес.
«Увы, но вашей смерти не будет чести. Завтра вы умрете за грехи подлых предателей».